Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, вторник, март, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7 925 4 8 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Достали фейковать про 20 тысяч заразившихся в Москве, пишет Александр Первый. Да, есть такая история, в интернете распространяются фейки, сейчас изо всех сил силовики ищут и на самом деле занимаются этим с точки зрения именно цифрового такого подхода, самого поиска. Групп IB, есть такая компания, если вы помните, вот голоса, когда подделали на детском голосе, когда там дочь Алсу победила, а потом оказалось, что не победила. Так вот, это расследование, если я не ошибаюсь, как раз группа IB и вели. В общем, эти люди нашли, откуда, кто, как, зачем, почему подделывал результаты голосования. Так что, в общем, специалисты-то известные в своей сфере, они много каких дел еще вели. Часто они ищут, кто распространил вот этот слух, откуда вообще информация эта пришла. А слух какой? Распространяется через мессенджеры в основном, и, как всегда, мусорный WhatsApp в этом смысле лидирует. Там какая-то женщина противным голосом своим писклявым что-то рассказывает про то, что ну, раз уж никто правду не говорит, тогда мы будем правду говорить. И да, 20 тысяч заболевших в Москве. Ну, в общем, история повторяется примерно та же самая, что с зимней вишней. Имейте, пожалуйста, это в виду. Меж тем, в Москве нашелся-таки первый заразившийся коронавирусом. Он, правда, узнал об этом из интернета. Интернет уже полон видеозаписями с этим молодым человеком, где он как-то очень странно шутит. Он объяснил, что это была шутка, и она была неприличной, и он не хотел, чтобы она попадала в интернет. Про китайцев. Но когда ему, ну, какой-то человек снимает его на камеру и говорит, вот, у него только что обнаружили коронавирус, а потом сказали, что его нет. А он показывает, значит, средний палец в камеру и говорит, вот вам, китайцы, такие раз такие. Вот примерно так, мол, не получите вы меня, не возьмете живым. Ну, примерно такая вот позиция. Очень сильно ругается на китайцев, попахивает это национализмом, честно говоря, каким-то крайним. Ну, может быть, в некоторых сообществах это нормально считается юмор. Ну, может быть, как вариант. Ну, зачем на камеру? Так, достал фейк про коронавирус в Москве, пишет Деко. Да, уже слышал по классике, знакомый ФСБшник по секрету рассказал. А дальше в Тульской области все больницы битком коронавирусными, но власти молчат. Это уже не смешно, пишет Гномб. Да-да-да-да-да, все, вот такая песня, правда. Так, доброе утро и хорошего дня. Да-да-да-да. Да, всем доброе утро и хорошего дня, действительно, вот вы пишете. Да, тушенку закупили или нет? Peugeot 208 лучший автомобиль в Европе, пишет Спира 94.8. Да, вообще, честно говоря, все равно, какой автомобиль лучший в Европе. Мне вот как-то все равно. Я не знаю, Peugeot 208 у нас, по-моему, популярностью особо не пользуется. У нас лучший автомобиль это, наверное, как Солярис, Рио и Поло. Вот у нас тройка лучших автомобилей. Да, еще есть Веста, еще есть Гранта. Гранта самый лучший автомобиль у нас вообще в России. Калина, великолепный автомобиль, нам он очень нравится. И у нас его люди покупают. Не знаю, может быть, конечно, не так уж сильно и нравится, но покупают точно. А чего там в Сирии? Ну, по Сирии пока вроде бы нет никаких обновлений уж каких-то капитальных, за которыми стоит следить активно. Мы просто следим за ситуацией в Сирии, держим руку на пульсе. Если что-то будет меняться кардинально, естественно, будем об этом говорить сразу же. Little Big на Евровидении или это тоже фейк, пишет папа на рейве. Да, Little Big действительно есть такая группа, она будет представлять Россию на Евровидении. Что я сказать могу по поводу этой группы? Я, честно говоря, ее знаю, ну, в том смысле, что я видел одну их песню, видел клип на эту песню. Текст был такой: «My dick is big, is very, very big». Да, мой член большой, очень-очень большой. My dick is big, is big, is very, very big. Вот примерно такая вот группа будет представлять Россию на Евровидении. Что я могу по этому поводу сказать? Можно сказать следующее. Евровидение — грязная, вонючая помойка. И грязные, вонючие помоечные группы вполне себе впишутся в колорит этого грязного, помоечного, вонючего конкурса. Поэтому я думаю, что они могут даже там какой-то успех, ну, что-то завоевать какое-то хорошее место, они могут его получить вполне, почему бы и нет. Я думаю, что это может быть нормально. А вообще, конечно, катастрофическая какая-то блевотина, которую слушать невозможно. К музыке не имеет никакого отношения, уж тем более к литературе в плане текстов не имеет никакого отношения. Но очень знаменитые они сейчас. Молодежь слушает изо всех сил, всем нравится. И классно, здорово, супер, вообще могете, пацаны, вообще ребята. Примерно так они говорят. Особенно вот этот вот в белой майке. Вот как-то так примерно реагирует публика. Но я уже давно понял, что чем хуже, тем лучше, в смысле широких масс. Достаточно просто посмотреть на творчество Шнурова, и все понятно. Ну, творчество Шнуров. Шнуров — народный певец. Little Big представляет Россию на Евровидении. Все нормально. Но настолько плевать на этот поганый конкурс, что, в общем, без разницы. Меня даже это не сильно расстраивает или радует, или что-то еще. Я не испытываю никаких практически эмоций по этому поводу. Просто могу сказать, что вот так вот оно случилось. А жалко, Моргенштерна не отправили, пишет Спира. Вообще без разницы, можно Моргенштерна, можно еще кого-нибудь отправить. Кого хотите, того и отправьте. Вот кого первого на помойке нашли, того и отправьте. Ну какая разница-то? Правда, мне всегда казалось странным, что на Евровидении ездят нормальные какие-то исполнители. Или, по крайней мере, пытаются туда попасть. На мой взгляд, где-то примерно с Аббы закончились все нормальные исполнители на Евровидении, и дальше можно было и не слушать. Какая-то блевотина. Все время, ну, примерно с тех времен. Есть, например, песня про русские просторы у Little Big. Интересно, почему вы слушали и запомнили именно про член СБ, говорит. А потому что они этой песней прославились, вот и все, СБ. Это их самая знаменитая песня, вот и все. А дальше можно петь про родные просторы. Хотите анекдот про человека, который строил мосты? Этот анекдот звучал в одном из фильмов, я уж не помню, каких фильмов, ну, какой-то вот западный фильм. Знаете этот анекдот или нет? Один мужик, великий архитектор, строил мосты всю жизнь, а потом, так скажем, стал садомитом. И все его запомнили как великого садомета, а не как строителя мостов. Эта проблема, кстати, присуща и многим певцам, вы обращали внимание. То есть многие люди, например, не совсем знают, о чем там поет группа Queen, но точно знают, что Фредди Меркьюри известен как один из самых таких узнаваемых педерастов в мире. Хотя, кстати, у Фредди Меркьюри потрясающий голос, великолепная манера исполнения. Группа Queen, я думаю, одна из лучших, в принципе, рок-групп, существовавших на планете Земля. Но проблема в том, что вот запоминается что-то такое, что запоминается. Не надо так про Шнура. Шнур — это олицетворение русской культуры 21 века, пишет Антон. Нет, это неправда, Антон. Это олицетворение массовой культуры 21 века. Это олицетворение понимания культуры массами. Вот все. То есть быдло, вот оно примерно такое слушает, такую дрянь. Любит, знаете, как мне кажется, Шнуров сам охарактеризовал свое творчество в определенный момент, когда сказал, что любит наш народ всякое говно. Мне кажется, этот постулат, эта мысль, она вот красной линией, как нам она говорит, это красной нитью, да, лейтмотив вообще всего его творчества, ну, на мой взгляд, кроме раннего. Там мне нравится вот это «никого не жалко, никого». Вот это мне нравится. Все остальное, вот это современное, на лабутенах куда-то что-то, это все дрянь полная. Но он это признает, по крайней мере, как настоящий коммерс, молодец в этом плане. Надо ему отдать должное. Он говорит, что я вот свиристелки-перделки всякие пишу специально под женщину 30 и больше лет. Потому что я понимаю, что это основная платежеспособная аудитория. Поэтому я для них песни и пишу. С низким уровнем образования, ну и так далее. Ну, то есть я и не пытаюсь сейчас вас всех здесь удивлять каким-то уж глобально серьезным творчеством. Ну и молодец. Эту фразу до Шнура пел Летов, пишет Тарас. Да, я знаю, что эту фразу пел Летов, но я думаю, что Шнуров не зря обратил на нее внимание, правильно? Наверное, почувствовал в определенный момент, узнал эту золотую формулу творчества и начал применять. И после этого понял, что успех пришел, деньги пришли. И не может уже от этой формулы очень много лет отказаться. Хотя вот сейчас пытается, пошел в депутаты, но, в общем-то, за что боролся, на то и напоролся. Сейчас его все поливают в интернете как раз всеми теми словами, которые он обычно употреблял в своих песнях. И говорят, ага, вот пел нам про жирные морды депутатские, а сам-то кем теперь собрался стать? А он говорит, ну это было давно, и неправда, и все такое. Или человек может меняться, ну знаете, да? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, да.
Алексей, слушайте, ну, мне кажется, наше, как говорится, отправление самых-самых плохих актеров на Евровидение – это тонкий тактический ход.
Без потому разницы.
Если мы отправим хорошего, то тогда он выиграет, и они все приедут.
Без разницы. Мне намного более интересно обсудить следующий аспект. Вот почему люди слушают всякую дрянь? Вот мне прям всегда было интересно. То есть, вот Евровидение поганая помойка, я знаю. Почему люди слушают дрянь? Почему люди слушают дрянь из года в год? И еще обязательно, вы говорите, это психология, да? И еще обязательно этой дрянью пытаются делиться изо всех сил. Ну, правда, это вот эта блевотина, ее же невозможно даже наблюдать, ее смотреть невозможно и слушать невозможно. Большая часть русского рэпа — это полная вообще какая-то околесица и бредятина. Есть какие-то талантливые действительно исполнители, но их крайне мало. Русская попса — это катастрофа. Ну, кстати, а что я говорю русский рэп, русская попса? Что зарубежный рэп и зарубежная попса — это что-то потрясающее. Это такой же отстой. Такая же дрянь, такой же ширпотреб, такая же ориентированность на глупейших из глупых, да? Такое, понимаете, дерьмо-дерьма, вот по-другому не назовешь. Вот. И мне говорят, а что, по-вашему, слушает не быдло? Да это не по-моему слушает не быдло, а в принципе музыку сложную слушают люди, которые могут себе позволить эту сложную музыку слушать, понимаете? Примеры русской классической литературы в плане... стихосложение, этих примеров достаточно тоже, я думаю, легко понять, когда перед тобой литературный текст, и когда перед тобой какая-то мура непонятная, сочиненная на коленке в подъезде под антидепрессантами, а может быть, наоборот, депрессантами какими-нибудь. Наверное, можно отличить, но кто-то может отличить, а кто-то не может отличить, вероятно, да? Эминем, это, по-твоему, Винсент Вега говорит, я, честно сказать, да. А что? Ну, вот Эминем, да. Дальше что? Ну, давайте я буду сейчас восхищаться группой Корн за их тексты. Давайте. Вот я сейчас буду сидеть и Лимп Бизкит хвалить изо всех сил. Но это все равно все банальщина убогая. Ну, давайте говорить откровенно. Это все убогая банальщина. С точки зрения музыки уж точно. Ну, разве нет? Ну, вот правда, всерьез, вот задумайтесь когда-нибудь над этим. Вот возьмите любую эту убогую мелодию и возьмите Дениса Мацуева, скажите ему, сыграй вот эту убогую мелодию. Он вам ее на слух сыграет сразу. Вот один раз услышит, сразу сыграет. Ну, то есть это даже технически просто элементарщина какая-то. Вы же понимаете, что сегодня следующим образом устроен мир. Каждый получил доступ в, ну, не в интернет, но в интернет тоже, конечно, да, к тем средствам, которые раньше были доступны единицам. И поскольку они были доступны единицам, шел конкретный, серьезный очень отсев. Причем это происходило как у нас в Советском Союзе, даже здесь слишком большой отсев был, и много цензуры в этом смысле, так и на Западе. Не каждый мог вдруг взять и начать петь и записывать песни, и они становились хитами. Сегодня, когда у тебя есть интернет, когда ты можешь, используя компьютер, довольно нехитрыми методами сгандобить какую-то мелодию, всякое непотребство, всякая дрянь, всякая пятисекундная с точки зрения затрат физических и эмоциональных и психологических, каких угодно, дрянь, она появляется в интернете, да, и ее можно уже скачивать, ее можно слушать. И как вы думаете, что выбирает человек, плохо подготовленный и плохо разбирающийся в музыке? Конечно, эту дрянь он и выбирает, потому что дрянь легче понять. Ну, легче понять. Это как американские комедии подростковые, они легки к пониманию. Естественно, ты не будешь смотреть Тарковского, да? Ты же не выберешь Тарковского, ты же не понимаешь ни черта, что там происходит. Ты не смотришь Кубрика, ты смотришь «Американский пирог». Почему? Потому что тебе сразу тема секса, тема сисек раскрывается, ну и все вот это вот через запятую, да? Тема наркотиков, тема еще чего-нибудь. Это вот молодежное кино, все. Дебилом для дебилов. Вот, дебилы для дебилов. Дебилы на экране, дебильные обсуждают темы для других дебилов. Так получается, что в основном в подростковом возрасте мы все дебилы. Давайте не будем этого отрицать, все мы помним, какие мы были подростки. Кто-то сохраняет этот дебилизм на протяжении всей жизни. Да-да-да, потому что, ну, он в этом пубертате, по сути, остается. Физически изменяется, а умственно там. Ну, и все, и он доволен. И до конца своих дней он может цитировать одни и те же убогие песни, которые он услышал в 12 лет, и считает, что это верх там, стихосложения. Ну, пожалуйста, это его проблема. Открываю Apple Music, там в тренде LJ, кручу ниже Бузова, закрываю, пишет Вадим. Ну, вот видите, Вадим, ну, то есть я не соврал. Я, видимо, в этом плане говорю не какие-то неожиданные вещи, а вполне ожидаемые, но правдивые. Давайте так. Я, по крайней мере, не вру. Спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, вы знаете, ну, что сейчас происходит, это не ново.
Не ново?
Да, это Гитлер еще сказал, когда мы...
Нет, еще это до Гитлера было. Не-не-не, вы не знаете, вы, к сожалению, вот вы тоже уперлись в Гитлера, вы думаете, что до Гитлера ничего не было. До Гитлера были скоморохи, до Гитлера были шуты, для Гитлера были люди, которые на площадях развлекали других людей дурацкими песенками. И как ни странно, если, опять же, обращаться к тому же самому Тарковскому и, например, взять картину Андрея Рублев «Страсти по Андрею», и, например, вспомнить, что там Быков, да, играл вот как раз таки, как это, не скомороха, а именно шута. И интересный есть момент, о котором вспоминается, если вот читать мемуары, знаете, такое есть, что он как раз-таки искал какие-то правдивые вещи в этом смысле, работал в архивах, в библиотеках, искал, а что же на самом деле вот эти шуты, да, ну нет, шут все-таки придворный, скоморох, наверное, скоморохи, да, скоморохи. Скоморохи пели на улицах, вот что же они такое пели, какие же у них были тексты, ну и каково было его удивление, удивление Тарковского в тот момент, когда они обнаружили, что скоморохи пели такое, что в фильм вставить нельзя. Ну, фильм это вставить нельзя, потому что это нецензурно. То есть музыка масс — это всегда было нечто примитивное, тупое, ниже пояса и про, естественно, акты дефекации. Все, вот что пели скоморохи, вот что нравилось народу. Другое дело, что сегодня скоморохи стали знамениты по-настоящему, потому что одно дело, ты поешь на площади, и тебя слушают 200 там человек, допустим, да? Ну, или там 100, 200, пускай даже 1000 человек. А другое дело, когда твоей площадью становится весь мир. И скомороха, по сути, ограничивает от всего мира, ограждает только одно – языковой барьер. Если ты поешь на русском, тебя слушают только люди, владеющие русским. Если ты поешь на английском, тебя вообще слушает весь мир. Поэтому собираются скоморохи, например, в числе трех, и начинают петь про Very Very Big Dick. Называется эта группа Little Big. И делают они это для того, чтобы быть понятным быдлу всей земли. Понимаете? Вот всем убогим на земле, чтобы быть понятными. И они становятся понятными всем убогим. Потому что все убогие на земле вполне себе довольны тем, что они слышат. Все. Нет никаких проблем. Я надеюсь, что я объяснил, в чем истинная причина. Просто масштабировались эти люди, и все. Они и раньше, и 200 лет назад, и 300 лет назад, они пели про печушки на площадях. Но сегодня их площадь — это весь мир. Все. Все. А, например, симфоническая музыка — это всегда была музыка элиты. Это всегда была музыка, сложная к пониманию. Это всегда было высочайшее мастерство. Но высочайшее мастерство доступно единицам. Так же, как с кинематографом, понимаете? Вот «Трансформеры» — это для всех. Потому что «Трансформеры» легко смотреть. «Мстители» — это для всех. «Кубрик» — не для всех. «Тарковский» — не для всех. «Бергман» — не для всех. Почему? Потому что туповаты. Ну, не тянут. Ну, не тянут. Интеллектуально. Ты сажаешь человека, а он не понимает, что происходит на экране. Он не понимает. А он и не может понять. Потому что для того, чтобы понять те метафоры, те аллюзии, те отсылки, которые есть в этой музыке или в этом кино, ему нужно поднять пласт интеллектуальный на несколько сот лет, за несколько сотен лет, а может быть и тысяч. Вдруг какие-то идут отсылки к Гомеру. Какому Гомеру? Симпсону? Какому Гомеру? Что за Гомер? Какой Ахиллес? Какая Троя? Куда вообще? Чё за Одиссея? Какой Одиссей? Это все слишком сложно. А печушка есть у всех мальчиков. А девочки об этом знают в определенном возрасте. Нас, слава богу, может слушать только 16 лет. И все. Соответственно, это легко понять. И это легко принять. Поэтому, например, массовый юмор американский, он весь ниже пояса. Весь. Весь он про акты дефекации. Вы посмотрите любую комедию. Немецкий юмор весь ниже пояса. Вообще весь. В принципе. Потому что это для масс. Работа с массами. И дальше можно, конечно, убеждать друг друга в том, что мы все очень умные, но это неправда. Это неправда. Не дали сказать мужчине. Да, я не дал сказать, потому что он все равно одно и то же всегда говорит на любую тему. Что еще Гитлер сказал, дальше какой-нибудь план какого-нибудь Бжезинского, еще чего-нибудь он скажет. Это все мы знаем. Но, к сожалению, до Гитлера тоже история существовала, да, для этого человека, я имею в виду, к сожалению. И надо уметь заглянуть чуть дальше. Нельзя просто взять пласт истории там за последние 75 лет и все, и думать, что на этом история закончилась. Нет, она еще была до этого. Понимаете, какое дело? 7373948, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут.
Да.
Вы знаете, я бы хотел сказать по поводу вот кино, вы очень правильно сказали. Я вот недавно посмотрел «Холоп» и понял, что у нас страна дебилов просто.
Ну, «Холоп» — это примитивное такое кино развлекательное для того, чтобы дураку объяснить, что быть мажором — это плохо, и надо быть сострадательным, потому что есть люди, которые вот находятся в такой ситуации. Есть простой народ в плане финансов.
Алексей, но она собрала 3 миллиарда рублей, вы представляете?
Это очень хорошо.
Это просто кошмар.
Ну почему? Нет, это хорошо. Вы поймите, вот есть люди, которые до сих пор не могут понять, ну типа Мары Багдасарян, они не могут понять, что если у них есть деньги, это не повод унижать других на этом фоне. Понимаете, их еще тоже нужно учить, такая. Их нужно учить, да, подростков в этом смысле нужно учить. Во всяком случае, в фильме «Холоп» есть некие дидактические моменты, пусть и примитивные, которые нас должны, ну, в какой-то мере, как общество, исправлять. Я этому рад. Что-то есть, вот даже в таком комедийном кино, что-то, что нас должно призывать, ну, быть чуть лучше. Чувство доброй лиры пробуждал тот режиссер, который снимал «Холоп». Все время забываю его фамилию. Но когда выучу, я буду ее говорить постоянно. Он молодец, на самом деле. Шипенко, вот его фамилия, по-моему. Клим Шипенко. Молодец, у него сейчас все успешное. Ну, вот фильмом «Текст» я не знаю, какие он чувства пробуждал. А фильмом «Холоп» добрые пробуждал. А фильмом «Текст» он пробуждал какие-то иные чувства. Да, вместе с «Асмус». Тоже никто до сих пор не хочет признать. Знаешь, как... знаете, извините, это я просто обратился к нашему звукорежиссеру. Мы с ним на «ты», потому что мы давно знакомы. Знаешь, интересно, никто до сих пор из актерской тусовки не сказал, что «Асмус» снялась в «Порнухе». Никто. Они все такие, молодец, очень сложная роль. Какие же все лживые. Ну, лживые, ну, прям вот лживые. Лживые и льстящие друг другу. 146% времени находящие... Ну, вот серьезно. Они все время друг другу все врут. Не могут сказать откровенно. Ну, понятно, потому что если ты это скажешь вслух, а вдруг тебя там перестанут снимать где-нибудь в кино, да, осудят тусовочка. А тусовочка — это важная вещь в любой профессии. Вы обратите, пожалуйста, на это внимание. Тусовочка — это очень важно. Очень. Свита делает короля. Обычно так говорят. Вот. Двуличные. Ну да, ну такие, нечестные. Не то, что двуличные, нечестные. Нечестные. Посмотрите «Ментовские войны» и поймете, что учить нас некому, вся сила в деньгах, пишет Владислав. Так, а зачем эти мажоры? Кого унизили? Они нормальные, вот только мажоры. Адик, не понял. Если нобелевский лауреат слушает такие песни, он тоже дебил, пишет Константин. Конкретно в этой сфере, да. Вы знаете, некоторые говорят, что вот Пушкин, например, в математике был не бум-бум. Можно и так сказать, что Пушкин был дебилом в математике, например, если довериться этим людям. Но при этом он был в литературе гений. Вполне, вы можете в чем-то очень сильно отставать в развитии, а в чем-то преуспевать. Но я не настаиваю на том, что Пушкин действительно-таки не разбирался в математике. Ну вот, некоторые на этом настаивают. Давайте, если мы исходим из этого тезиса, то можно сделать определенные выводы. Я из этого тезиса вообще не исхожу. А поэтому, да, всякое может быть. Можно подумать, что у вас на радио и ТВ по-другому, пишет Сексот Милонова. Да вы что, не слышите, как собачатся между собой журналисты постоянно? Не-не-не. Тусовка журналистов в крайне отличается от тусовки актеров и крайне отличается, например, от тусовки врачей или полиции. У нас с этим все очень плохо. У нас с корпоративным духом редко что-то выходит. Ну, только вот с Голуновым вышло как-то все в едином порыве. А так, хо-хо, ненависть и постоянные бои. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, и обзор печати. Бухгалтер-оборотень, как шеф гестапо, изображал няньку и узника концлагеря. Об этом пишут «Аргументы и факты», смотрите. Концерты и мастер-классы подготовили в 18 столичных парках к 8 марта. Об этом пишет «Вечерняя Москва». «Коммерсант», пневмония, преследование. Ух ты, вот это да. Ну, я имею в виду, какой каламбур. Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост, читайте «Коммерсант». «Известия». Кто правит балом? У тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт. И еще один каламбур уже теперь от «Известий». Далее. «Московский комсомолец». «Я переболел коронавирусом». Рассказ китайца из Уханя. Читайте. А кого бы вы отправили на Евровидение, пишет мне 81-й. 81-й, отвечаю, если бы у меня была возможность выбрать, я бы отправил на Евровидение именно группу Little Big, потому что в царстве убогости должен быть свой король. Вот у меня какое-то такое ощущение. Прокомментируйте вчерашнее поздравление Горбачева президентом с положительной оценкой его деятельности в российскую историю. Деятельности, видимо, вклада, да, в российскую историю. Потому что деятельности в российскую историю, ну, это как-то странно сочетают мои слова. 17-й. Комментирую. Я, насколько понимаю, позиция у современного, так скажем, правителя, да, вот у современного правителя, такая. Он не будет говорить плохого ни про кого из тех, кто был до него. Все. То есть у него такая позиция, я уж не помню, заявлялась она, эта позиция, или не заявлялась, или она вот ощущенчески так сложилась. Ни про Ельцина вы плохого не услышите ничего, ни про Горбачева не услышите ничего. То есть последователь, даже если он идеологически не последователь, он предшествующего лидера не втаптывает в грязь. Думаю, что с точки зрения власти и сакрализации власти это правильно. Почему? Потому что примеров много у нас, когда следующий властитель, да, предыдущего втаптывал в грязь. Достаточно 20-го съезда КПСС. Ну, знаете, да, когда Никита Сергеевич Хрущев вдруг решил развенчать культ личности Сталина. Одна из ошибок была его, вообще-то. Ну, так-то. Надо было как-то по-другому думать. Но некоторые, правда, историки говорят, что никак по-другому было невозможно. Ну, может быть, оно и так. Ну, или, например, те же самые новые люди, которые приходили к власти в 90-е годы, втоптали в грязь, естественно, того же самого и Горбачева, и всех, кто был до него. Также советская власть приходила в нашу страну, втаптывая в грязь монархию и всех властителей, которые были до этого. Ну, вы понимаете. То есть мы свой, мы новый мир построим. Это немножко неправильно. Почему? Потому что если идти по этой дороге, то каждый правитель должен точно понимать, что следующий за ним обязательно разотрет его в порошок. А это неправильно. Вот и все. Не будет тогда никогда преемственности в этом смысле поколений и уважения к, даже к политическим оппонентам, которые были при власти в определенный момент. А желательно, чтобы все-таки это присутствовало в каких-то масштабах, в каких-то. Иначе постоянная война всех со всеми, такая гобсовская. А про Ленина и бомбу под страну кто говорил, пишет АГ? Президент и говорил, но это не было оскорблением Ленина. Это было констатацией факта. И вы, в общем-то, примерно сейчас понимаете, что так оно и есть. То есть это же не оскорбление какое-то. Да, была заложена в этом смысле бомба. Если говорить о коренизации народов, если говорить о том разделении национальном, которое произошло в определенный момент, то да, да, все раздробилось, и в итоге вылилось все в конечном счете это аукнулось в 90-е. Гражданскими противостояниями, отделениями определенных территорий от нас, да, довершил все это дело Ельцин со своим суверенитетом, которого берите сколько, там, сколько сможете, да, примерно так. А кто из политических оппонентов сейчас находится у власти? А никто из политических оппонентов сейчас не находится у власти. Сейчас находится у власти власть, что логично, да? Вот. Но в определенный момент, например, может такое быть, что придут к власти люди с другими взглядами. И они могут себя по-разному вести. Они могут себя вести, как ведут себя, например, сегодня на Украине люди, да, Ну, то есть, не сейчас уже, а чуть раньше. Порошенко, например, да? То есть, растаптывать все, что было до тебя. А могут с уважением отнестись к предыдущим правителям, сказать, что да, понятно, что вы вышли не тем курсом, вы делали неправильно, но вы считали, что это было правильно, у вас была тогда поддержка народа. Сейчас мы пойдем другим курсом, у вас там пожизненная неприкосновенность, вот охрана, ФСО за вами наблюдает, все, все очень хорошо. Но мы теперь пойдем в другую сторону. Вам спасибо большое за плодотворную работу. Даже если эта работа была не такой уж и плодотворной. Но все же понимают, да, вот кто такой Ельцин в плане того, что он сделал для нашей страны. Не то, что того, что он сделал, в хорошем смысле я сейчас говорю. Нет, в целом, его влияние на судьбу нашей страны. Я имею в виду Советский Союз, а потом, конечно же, уже Россия. Все понимают. Все понимают, что он появлялся на людях пьяным. Это ужасно, все это тоже понимают. Но все также понимают, что говорить об этом может любой. Кроме того, кто после. Понимаете, да? Ну, то есть, об этом могу говорить я, об этом можете говорить вы, об этом может говорить кто угодно, но властитель, пришедший после этого властителя, не может об этом говорить. Это некорректно, это неправильно. Вот. Я, на самом деле, с этим согласен. То есть, так же, как, например, когда меняется главный редактор на радиостанции, допустим, я вам привожу пример, он не может что-то плохое говорить про предыдущего главного редактора. Понимаете, да? Ну, не может, просто технически, это невозможно. Хотя у него могут быть разные там идеи какие-то по этому поводу, куча, может быть, всяких разных идей, ничего не говорит по этому поводу. Корпоративная этика это называется. Также и во власти должна быть определенная корпоративная этика. Как-никак человек занимал этот пост. Вот как-никак Горбачев был первым президентом и последним Советского Союза. Как-никак. Поэтому, да, поздравляем, спасибо большое, вы очень старались, многое не получилось. Многое не получилось, убираешь. Из обращения, Игорь, вы очень старались, вы делали все для страны, что было в ваших силах, подразумевая, что там не получилось, а что-то совершенно из рук вон плохо произошло. Потому что тот же самый Путин, он же говорил о том, что распад Советского Союза — это величайшая трагедия, да, нашего народа и вообще да, там человечества. Это я уже добавляю. Про человечество, нашего народа, нашей страны, распад Советского Союза. То есть оценка самого события ясная, но при этом не топтаться на тех, кто был до тебя. Такая логика. Вот просто ее, когда понимаешь, тогда уже легче становится вот эти все вещи воспринимать. То есть да, вот день рождения у Горбачева, с днем рождения. Все. Как Хрущев с культом личности. Ну да, 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 Дмитрий, все правильно. Ему теперь даже и рюмочку не выпить, пишет АГ. Кому? Горбачеву, что ли? Я не понимаю. Трамп Обаму поливал, имхо, пишет Алексей ТТ. Да, да, и это неправильно. И вы видите, что Трампу очень тяжело. Очень тяжело Трампу. Именно потому, что он весь такой противостоящий. Ну и плюс, вы понимаете, что у них там немножечко другая система, потому что она двупартийная. Вот. У нас в этом смысле палитра... Чуть уже, да, вы это, в общем, понимаете. Так, как можно с уважением относиться к питерскому варью, пишет Эд. Эд, понимаете, в чем дело? Вы то, что говорите, там, варьем кого-то обзываете, еще чего-то, это, в общем, ничего не значит, это пустые слова. Да? В захватившей власть стране вы пишете. Ну, слушайте, вы идите просто и в следующий раз и подойдите к каждому человеку, который голосует на выборах так, как он голосует. Например, в 2018 году, вы знаете, были выборы президента Российской Федерации. И вы видели, какая была явка, и вы видели, сколько процентов голосовали за президента нынешнего, правильно? За Владимира Владимировича. Ну вот, они все кто, эти люди? Они вам не нравятся, да? Ну, наверное, да? Я так понимаю, они вам не нравятся. Вы думаете, что они глупые, вы умный. Вот. А они думают, что они умные, а вы глупые. И их большинство. И вы вот можете как угодно к ним относиться и как угодно по этому поводу высказываться, но поймите, что вы в меньшинстве в этом смысле. Может быть, когда-нибудь, так бывает, вы станете большинством, и вы будете представителем большинства. Тогда останется у вас меньшинство, которое будет против вас. Это обычно меньшинство, называется оппозиция. Если вы станете представителем большинства, и большинство ваше возьмет власть, то меньшинство будет вас вот так же, как вы сегодня поливаете, поливать. Понимаете, да? Такие правила игры. Но пока вы в меньшинстве. Они, эти люди, смотрят «Трансформеров» и «Американский пирог», пишет Наталья. Я думаю, что как раз наоборот. Я думаю, как раз наоборот. За скрепность они же. Вот за скрепность, вот даже, понимаете, это можно отследить очень, очень тонко. Сейчас вот, когда президент предложил внести в Конституцию такие вещи, как вот семья, и семья — это брак, да, между мужчиной и женщиной, вот, появились люди, которые говорят, что нет. А как так быть? И там разные варианты они придумывают, космические, почему это невозможно записать там в Конституции или в каком-то другом законе. При этом большинство прекрасно себе понимает, что да, они с этой формулировкой согласны. Я более чем уверен. Вот сейчас пойди по городам и весим, и с людьми поговори, скажи, слушайте, а брак это что такое? Вот семья это что такое? Ну, это мужчина, женщина, дети. Вот скажут они, и все. Ну, то есть классическое понимание семьи, оно такое. И в этом смысле, конечно, современная власть, она выступает за такую реставрацию классического понимания во всем. Классика. Понимаете, да? Как раз-таки. Симфоническая музыка, вот, семья — это брак между мужчиной и женщиной, скрепность, вот, а у нас, видимо, страна в этом смысле как раз-таки такая и есть, я имею в виду страну не как некое географическое там, что-то, да, я имею в виду страну как людей, естественно, не будет людей, не будет страны, это логично очень, вот, у нас страна, видимо, такая, вы можете назвать это архаизмом. Может быть, для вас это архаизм, а для большинства это не архаизм, а правила их жизни. Они так живут, так жили их отцы, так жили их деды, и они собираются так же жить, чтобы и дети их так жили, и внуки их так жили. То есть вот такое отношение у них было. Традиционалисты, вот можно так их назвать, консерваторы. Видимо, у нас страна довольно консервативных людей. Правда, иногда нас срывает в революции. То есть у нас такие консерваторы, но импульсивные. В определенный момент может подсорвать крышу. И тогда будет либо 1917 год, либо 91-й, когда крышу срывает. «Семья — это союз двух людей для выращивания общих детей, остальное — игрушки», — пишет Алексей Колпаков. Вот, Алексей, идите в деревни и идите в малые города и скажите это людям. И люди вам скажут, что они по этому поводу думают. Понимаете? Элементарный такой... Ну, возможность проверить мою правоту или правоту вашу. Вот недавний случай, какой-то блогер, он, я так понял, то ли педераст, то ли трансвестит, я не понимаю точно. Ну, то есть он как женщина, ну, он выглядит как мужчина, накрашенный и одетый как женщина, понимаете, да? Вот, его там избили на улице или где-то еще, его избил или ударил, или что такое. Какой-то там главный редактор какой-то газеты, тоже никому не известно, это не важно. И эта новость, она обошла все там соцсети, все об этом говорят, очень сильно активно обсуждают. И знаете что? Да, в тусовке, в, так скажем, в больших городах в, есть некое сострадание к этому человеку. В малых городах, в народе, в людях этого сострадания практически нет. То есть, ну, понятно, за что били. Вот примерно такое ощущение. Вы можете это оценивать как нечто плохое, вы можете оценить это как хорошее, как хотите, так и оценивайте. Я сейчас безоценочно сужу вообще, абсолютно, нет никаких оценок у меня сейчас. Я просто говорю, что это вот примерно так, понимаете, да? Да не то чтобы новость, это видео, пишет Кэнди Бум. Ну, видео иногда становится новостью, Кэнди Бум. Так, стоп, а одинокий родитель — это не семья, а братья, сестры, деды. Странно получается. Одинокий родитель — это не полная семья, от панк. Что непонятного? Вот так вот сложно, да? То есть я вот видел эти аргументы в интернете, когда, а что же, одинокие родители — это не семья, это не полная семья, и это, кстати, закреплено у нас в законах, что есть неполная семья, у нас есть по потере кормильца определенные там вещи, да, которые выплачиваются людям, не такие большие, но есть. Понимаете, о чем разговор? Классическое понимание семьи — это брак между мужчиной и женщиной, это хотят закрепить. То есть брак между мужчиной и мужчиной — это не семья. Все, это не брак. Вот что хотят закрепить. Брак между женщиной и женщиной невозможен. Конституционно. Закрыли вопрос. Все. Вы вашу эту ЛГБТ-тусовочку можете прикрывать. Все. У вас брак невозможен по закону Российской Федерации. Все. Отстаньте. Примерно вот такая мысль. Вот и все. Понимаете, да? А дальше. А если дедушки и бабушки живут? Ну хорошо, дедушки и бабушки пускай живут. Может быть, и дяди и тети приехали еще погостить. И что дальше? Что, вы расписались со своими дедушками и бабушками? Я не понимаю. Ну, за бред-то. Расписываются-то люди. Вот они друг другу не родственники даже, понимаете, да? Встречаются два человека. Они друг другу не родственники. Правильно? Ну, не родня, потому что если родня, это кровосмешение и ужас какой-то. Крах, монархия, все будут вырожденцы. Как на портретах всех этих монархов английских. Урод за уродом. Один страшнее другого. Посмотрите обязательно на все эти монархические семьи, эти династии. Какие же они все выродки поганые. Ну, я не удивляюсь, что у них потом болезни крови появлялись или еще что-нибудь. Уроды, да? Ну, нельзя же со своей сестрой, ну, вот. Значит, встречаются люди, они даже не родственники. Если не считать того, что мы все произошли от Адама и Евы. Ну, они не родственники. Вот. И один из этих людей мужчина, а другая женщина, все. Хоп, семья. Потом одного может переехать автобус. Например, пускай будет автобус. Переехал автобус, все, остался один. Это не полная семья. Дети, сироты. Наполовину. Все. Пенсия по потере кормильца, пожалуйста. Там, и так далее, и так далее, и так далее. Льготы какие-то. Пожалуйста. А может двух родителей взять и переехать автобус. Тогда круглая сирота, полная сирота, все, отправляется в детский дом. Вот. А потом по окончанию, так скажем, этого детского дома, хотя, как это сказать, когда выходит из детского дома, когда освобождается из детского дома, что? Я не знаю, когда становится взрослым, когда взрослеет, когда уже не детский дом тогда, и квартиру получает человек, вы знаете, что у нас по закону это положено. Рано или поздно, ну, если нет никаких других родственников, а так могут и усыновить, и опеку оформить, и всю штуку. Рано или поздно решают, разрешат эти браки, Россия тоже в нынешней парадигме живет, пишет Данди. Ну, разрешат, разрешат. И мы говорим про сегодня, понимаете? А сегодня примерно так. У нас страна традиционалистов, у нас страна консерваторов, у нас люди реально, реально за то, чтобы, внимание, не было никаких однополых браков. Не было никакой легализации легких так называемых там веществ. Я даже не буду называть как слово традиционное. Вы поняли, да? Чтобы вот этого всего не было. Чтобы брак — это мужчина и женщина. Мы хотим восстановить условно, реставрировать классические понимания, понятия жизни, нравственности, классические. Есть дерьмо, плохо, мы говорим. А кто-то говорит, вообще-то есть свобода выбора, и мы хотим аборты. Плохо. Вообще-то женщина сама распоряжается своей маткой. Значит, брак между мужиками невозможен. Это плохо, они содомиты. Вообще-то люди свободные. Брак — это для того, чтобы воспитывать. Все, вы поняли. Вот таких, так скажем, они считают, что они свободомыслящие. Свободномыслящих. Либеральномыслящих. Прозападно-либеральномыслящих. Меньше гораздо, чем тех, кто вот за традицию, понимаете? Что я объяснил. Но, по моему ощущению, число тех, кто вот хочет изменений в этой сфере, постепенно растет. Почему? Ну, потому что все смотрят там, молодежь, сериалы, кино, играют в игры. В основном сериалы, кино и прочее, да, значит, мейнстримная история, она создается на Западе. Ну и, соответственно, туда вкладываются определенные моральные какие-то такие, ну, не заповеди, а формулы. Давайте назовем это формулы. Вот эти формулы, по которым ты потом, собственно, строишь свою жизнь. Ты смотришь на героя на экране и потихонечку становишься сам этим человеком. Правильно? Вот если сейчас взять любой там Netflix, я смотрю некоторые сериалы, особенно меня интересуют подростковые. Почему это важно, да? Я понимаю, что это воздействие на самую такую неокрепшую с точки зрения интеллекта аудиторию подростков. Там обязательно будет тема наркотиков. Там обязательно будет тема сексов, там секса, там обязательно будет тема однополой любви. Обязательно. Никуда без этого, и это там, естественно, не будет осуждаться, там это все будет преподноситься в ключе, так оно и должно быть. А если это и будет там осуждаться, то, скорее всего, осуждать это в фильме будет какой-то герой поганый, с гнилыми зубами, вонючий, грязный подонок, там какой-нибудь алкаш-отец, который будет говорить, ты выглядишь как педик своему сыну. А он говорит, спасибо, пап, и уходить. И тебе будет так жалко, типа, ну что же за отец такой? Так вот своему ребенку, а что, ну если вот он действительно вот у него, он вот такой вот. А что ты, если он действительно вот такой? То есть вот эта работа, она, конечно, идет. Идет она семимильными шагами. Она никогда не останавливалась в масс-медиа. Но, а Россия вроде как противостоит этому всему. Ну, не знаю, получится, не получится, смотрите сами. I'm not okay with it. Посмотрел, пишет Сергей. Да, я вот этот сериал как раз-таки и мне посоветовали, я решил посмотреть. Один сезон я посмотрел, дрянь полная, повествование затянутое, но вот как раз-таки те три темы, которые я сейчас назвал, развиваются там вот именно в том ключе, в котором должны развиваться. С американской точки зрения, да? Куда приятнее конец долбанного мира. Я вот долбанное слово специально заменяю, там другое слово. Вот, оно ругательное, его нельзя говорить в эфире. Вот куда интереснее сериал, в этом смысле, он такой парадоксальный, но там тоже все те же самые темы будут развиваться. Абсолютно все те же самые темы. Фильмы. Далеко не ходить в камеди через одну шутку, все вокруг попы, пишет Александр Королев. Да, и в камеди очень много шуток про наркотики, если вы не обращали внимания. Их запредельно много. Все такие типа чуть-чуть шутят. Хорошо, сейчас камеди — это на самом деле не самый такой трендовый момент. Сейчас тренд в интернете юмористический — это что было дальше. Все, наверное, уже знают, что это такое. Там, в принципе, тоже постоянные шутки про наркотики. Постоянные. Типа, еще он сделал. Там приходит какой-нибудь рэпер и там, ну, они, короче, мне мокрого заваривают. О, что это? Ну, никогда не слышал. О, наркотики — это плохо. И все ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- некая такая легализация того, что на самом деле запрещено. То есть, да ладно, что там, это же, подумаешь, мы же ничего плохого не делаем. То есть, вот это условное окно Овертона, оно, конечно, двигается, двигается, двигается. Что с этим делать, я не знаю, потому что, походу, скоро придется сажать всех. Или как-то эти нормы менять будут, как-то, но я не понимаю, как, потому что это противоречит как раз-таки вот тому самому духу консерватизма. То есть консерватизма в этом вы не найдете. Откуда у вас время на сериалы? Для меня радость, если я 23:30 спать ложусь, пишет Борис. Вот нахожу время ознакомиться, Борис, надо. И веганов сажать, пишет Энди Ди. Да не, веганы неплохо, если они не агрессивные. То есть, если они не пытаются всех остальных переучить. Это, пожалуйста, что хочешь, можешь вообще не есть. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, говорит, что делать? В школе надо воспитывать, чтобы знали, что такое семья, например.
Бесполезно. Вот понимаете, авторитет школьного учителя, это что-то?
Ну, не авторитет школы, начинать надо с малого. Вот сингапурское чудо, например, началось с того, что в садике начали учить английский язык. Очень активно и очень хорошо.
Но вы хотите экономических показателей каких-то достичь? Вы хотите быть похожими на Запад? Или что вы хотите? То есть, если вы будете учить английский язык, это не значит, что вы все станете культурными. Это только значит, что вы будете знать английский язык. И все, понимаете, да? И это не значит, что вы... Английский язык — это не про нравственность и не про растление. Английский язык — это просто средство коммуникации. И все. Как вот русский язык, какая разница? То есть на русском языке есть как серьезные произведения написаны, великие абсолютные, человека, превращающие в человека из животного, а есть и наоборот. Ну, вы понимаете, да? Есть Пушкин, а есть Шнуров. Ну, вот вы поняли. Абсолютно разный эффект, разное действие на массы. Также и английский язык. Поэтому вы немножко о другом чуть-чуть говорите. Я говорю о культуре. Я говорю о том, какой вектор выбирает у нас государственная власть. Государственная власть у нас выбирает вектор традиционалистский, консервативный. Все. Поэтому молодежи это, кстати, может и не нравится. Потому что молодежь обычно, она революционна в своих суждениях и радикально. Они хотят чего-то нового, они хотят чего-то классного, они хотят чего-то такого, что не делают их родители. Но потом, ближе там, к 30-40 годам, они просто превращаются стабильно в своих родителей. Все. Всегда. Вы замечали, как вы в 30-40 становитесь своими родителями? Ровно такими же. Нет? Нет, не замечали? Ну ладно, кто-то замечал. Можно, кстати, провести голосование. И все, и начинается уже. А передайте, пожалуйста, салатик, а вы что туда яблочко покрошили? Все. Все то же самое. Ну, подрастут, станут консервативными, пишет Кэнди Бум. Ну, типа того. Типа того. Цель кинематографа — утрировать и нажестить, а впечатлительные подростки воспринимают все на веру. Уверен, на Западе страшнее поколение также, старшее поколение также в шоке от этих сериалов, пишет Сергей. Естественно. Особенно если брать какие-то штаты, где, опять же, традиционализм. Опять, где там... До сих пор национализм помешанный на традиционализме. Есть такие у них штаты страшные, там южные обычно. Вот. А есть у них просто вот типа Техас. Там, типа, мужики настоящие, ковбой. Им иди, приди с этими своими либеральными ценностями. Редники, приди к ним с либеральными ценностями. Они тебе расскажут все. 9:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, вторник, март, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 6 баллов пробки в Москве. Плотненько, хорошо, молодцы. Держитесь там, да? Вот. В Конституции обязательно нужно внести слово «единый». Единороссы любят это слово и везде его вставляют. Мне кажется, Сергей, больше его любят те, кто критикует «Единую Россию». Они все время любят везде вставлять про единороссов. И поэтому слово «единый» везде звучит. К месту и не к месту надо обязательно что-нибудь сказать про единороссов. Да. Ну что, коронавирус. Давайте разбираться, что у нас новенького, интересненького там с коронавирусом, да. Так, сейчас, секундочку. Из последнего. У родственников и знакомых москвича, у которого выявили заражение коронавирусом, отсутствуют симптомы этого заболевания. По данным ВОЗ, коронавирусом заражены люди в 65 государствах. За последние сутки инфекция COVID-19 обнаружена в 6 новых странах. Армении, Чехии, Доминиканской Республики, Люксембурге, Испании и Индонезии. Авиакомпания British Airways отменила сотни рейсов в страны Евросоюза и США. В Италии заразившихся уже более 2000. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее возросло до 4812. Скончались 28 человек. США отменили совместные с Израилем военные учения Eagle Genesis из-за распространения коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на въезд из стран, в которых наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусом. Извините. Сотрудникам соцсети Twitter рекомендуют работать из дома во избежание А почему у нас такого нет? Да, во избежание заражения коронавирусом, об этом сообщается в блоге компании. Всего в мире заражены 90 926 человек, жертв 3124, выздоровевших 47871. Такие вот дела. Коронавирус. Ну что, да, в Москве вот действительно у человека обнаружили коронавирус. Давайте разбираться, как себя защитить, пишет Адик. Давайте. Кстати, Адик, вот идея, мне кажется, великолепная. Но что, давайте попробуем. Насколько я знаю, желательно как можно меньше контактировать с людьми. Это первое. Как можно меньше контактировать с предметами. Это второе. Если... А контакт все равно какой-то будет. Нужно обязательно мыть руки много раз в день. Много раз. Постоянно мыть руки. Это вообще, кстати, полезно, мыть руки. Да, мужики, и когда вы ходите в туалет, потом обязательно надо мыть руки. Да, возможно, вам не объяснили это родители, но в целом всегда надо мыть руки. Это очень важно. Вот. А потом что еще? Ну, можно использовать какие-то антисептические средства, гели всякие. Руки раз протер. Гаджеты протирать советуют специалисты. Потому что вы их прикладываете к лицу, например, да, вот телефон. Может быть, говорить по громкой связи, да. Но это неудобно, если любовница позвонила, да. А, привет, да, ну зачем это? Рожу мыть. Ну, а я говорю, рожу, лицо. Арсений, ну что такой брутал, что ли, прям рожу мыть? Ну, нормально, лицо. И перед туалетом тоже, пишет Дмитрий. Ну, можно и перед туалетом. Противогаз, только это поможет, пишет Энди. Внутренний МКАД между Алтушкой и Осташкой, глухая пробка, оформляют ДТП недалеко от Осташки. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Все еще до сих пор думают, что коронавирус можно уничтожить алкоголем. Реально, думают, что только, видимо, в России есть алкоголь, а в других странах никто не пьет. Видели бы вы, как итальянцы бухают, простите. Ой, я не люблю слово «бухают». Как выпивают итальянцы? Я видел просто во Флоренции один раз, пьяных в стельку. Да, как вас зовут?
Сережа.
Да, здравствуйте, Сергей.
Сергей, да. А мне почему-то, может быть, я немного отречен от сегодняшней ситуации, а мне почему-то как-то ирония какая-то вызывается. какие-то фильмы ужасов показывают, как вот...
Ирония в каком смысле?
Ну, по поводу коронавируса вот этого.
Вот я хотел бы с вами поделиться тогда впечатлениями.
Как вот, это, знаете, фильм вот был, как...
Ну, я понимаю.
Брэдом Питтом там.
Да.
Он там, вот этот герой такой, а вот это, да, вообще такое забавно. Ну, извиняюсь, конечно.
Не, нормально. Я вам так скажу. Вот тот человек, у которого коронавирус сейчас уже в России зарегистрирован, да, он тоже на камеру очень сильно шутил. В этом смысле он не верил и смеялся. В том-то и дело, что серьезности отношения к этому заболеванию в народе не чувствуется. Его же не видно.
На самом деле, да. Я вот, ну, общаюсь с людьми, офис, там, отдых. Да, там, ну, я часто езжу по разным торговым центрам по ходу работы. И не видно вообще этих напряжений.
Ну, все, да.
Я бы как-то не говорил никогда.
Ну, мы-то вообще известные фаталисты в этом смысле. Мы вообще ничего не боимся. Спасибо большое. Мы известные фаталисты. Мы же в России живем. Нам вообще все равно, конечно. Мы можем ехать в какую-нибудь страну, где разгораются революционные действия, гражданская война, просто потому что мы купили билеты заранее, они дешевые. И что ж, теперь не лететь, что ли? Это я хотел искупаться в море, в конце концов. У нас всякое бывает. В общем, выживут те, кто выживет в камере сенсорной депривации, пишет командор Дринкинс. Да потому что птичий грипп, то свиной, то эбола, пишет АГ. Даешь панику. Да не, паники-то нет. Чай с медом и лимоном, и ни один вирус не пристанет. А если еще чеснок есть, то у вируса шансов ноль, пишет Борис Байкер. Да как вам сказать? Я думаю, что, во-первых, чай с медом и лимоном китайцы начали пить гораздо раньше нас. У меня есть такое ощущение, почему-то, что китайцы пьют чай с медом и лимоном. А может быть, они не пили с медом и лимоном, кстати. Я не знаю, но у меня вообще такое ощущение, что чай, в общем, китайцы пили во всех видах гораздо раньше нас, на несколько тысяч лет примерно. Ну, такое, это ощущение. Ну и плюс еще чеснок. Понимаете, чеснок мы покупали в Китае. Это, кстати, недавняя новость, что у нас могут быть проблемы с чесноком. Мы его покупали в Китае. То есть смотрите как, Борис, они чай пьют, и мед едят, и лимоны едят скорее, потому что у них потеплее вообще. В принципе, я не знаю, в южных провинциях могут вырастить лимоны там или нет достаточного тепла. Вот. Наверное, цитрусы. Мандарин же растет, значит, и лимон должен расти, правильно? Апельсин, кстати, растет же по-любому. Потому что апельсин, apple, чайна, сина, китайское яблоко. Значит, если апельсин растет, значит, растет и лимон. Значит, лимон они едят. Значит, скорее всего, они нас и научили есть лимон. А поскольку все у них эти ингредиенты, так скажем, есть на столе, и они это едят и пьют, то как бы, а что-то доболеют, Борис. Наверное, это не работает, надо искать другой вариант. Еду в марте в Прагу, в июне во Францию от кори и гриппа, десятки тысяч людей умирают. Это почему-то никого не беспокоит, пишет Катя Катерина. Почему не беспокоит? Это как раз-таки беспокоит, но... От кори люди умные, привиты, с COVID-19 проблема... В том, что пока непонятно, как там от нее, как ей не заразиться, так скажем. Как ей, если и болеть, то не очень серьезно. То есть нет пока вакцин каких-то, да. Есть, так я понимаю, какие-то другие лекарства от других болезней, просто вот течение болезни, так скажем, помогают исправить в какой-то мере. Не для всех, но для кого-то помогают. Ну, то есть снимают лишнюю симптоматику какую-то, ну, общая такая, вспомогательные какие-то функции выполняет, там, борется с другими заболеваниями, но тем не менее. А корь также просто передается, пишет Адик. Ну, Адик, дело в чем, мы можем посмотреть, как корь передается с вами сейчас вот в интернете. Уже обсуждали про сухой лед, сауну и так называемые челленджи, там погибли 3 человека, пишет Никита. Да-да-да, Никит, да, обсуждали, уже даже Малахов это обсуждал, страшно теперь даже говорить об этом. Здоровый образ жизни, пишет Алекс Дафф. Но, Алекс, здоровый образ жизни — это всегда очень хорошо и правильно. Но, например, если вы пользуетесь общественным транспортом, и вам в лицо накашляет туберкулезник, скорее всего, у вас могут появиться проблемы с туберкулезом. Например, как вариант. Та же история, например, с коронавирусом. Обратите внимание, может быть, вы на работе едите из одной посуды со всеми. Ну, то есть, знаете, бывают такие люди, которые почему-то пьют из чужих кружек. Вот у вас постоянно кружка, из нее кто-то пьет. Ложки у вас одни на всех, или у вас есть своя ложка? В семье, я даже вам больше скажу, у вас своя ложка? Или у всех? Ну, как какую взял, такую взял. И такие вот маленькие тонкости, передача разных заболеваний. Вы не обращали внимание, что если в семье кто-то заболел, то вся семья болеет? Потому что, ну, если это такое заболевание какое-то такое, передающееся со слюной, с там, какой-то вот дыхательными да, методами. Так, проходов, ты так толстая девка в рекламе Nike от коронавируса, может быть, не понимаю. Здоровая, боже. А вы же понимаете, что вакцина? Это микродоза того же вируса. Вы готовы себе вколоть микродозу коронавируса, если вдруг изобретут вакцину? Это не микродоза, это ослабленный штамм. То есть это ослабленный тот же самый вирус. И да, конечно, готов. А в чем проблема-то? Ну что, я первый раз прививку, что ли, делаю в жизни своей? Ну, от гриппа же делал прививку, и все было нормально. Вот как-то вот все вот как-то срослось, знаете. Вы же понимаете, что такое вакцина? Да, я понимаю, что такое вакцина. Это ослабленный заранее тот самый... ну, что такое прививка, да? Это ослабленный заранее тот же самый абсолютно вирус там или что. Вы прививку и вакцину путаете. Да-да, Арсентий, просто женщина явно писала мне про прививку, поэтому я и отвечал про прививку. Здорово в жизни поможет перевалить без серьезных последствий, пишет Алекс. В принципе, да, чем сильнее организм, тем больше вероятность, что он выстоит в борьбе с заболеванием такого рода. Потому что мы видим здесь смертность высокая именно по... тем возрастам, ну, таким, преклонный возраст уже у людей, потому что, ну, и тогда организм совсем слабый. У нас нет паники, потому что нет смертельных случаев, поэтому все веселятся, пишут котельники. Живые вакцины не уходят, котят набор белков, антигенов. Котят. Что значит котят? Вот что-то какое-то, видимо, важное слово было. Колят. Набор белков, антигенов. Живые вакцины не уходят. Вроде как говорили, что от коронавируса не вырабатывается иммунитет, и были повторные случаи заболеваний, или как? Вроде говорят, были. Но пока, видите, нет какого-то решения конкретного. Мы не знаем, как его будут лечить. В этом-то и проблема. Все, пересаживаюсь с общественного транспорта на личный автомобиль, чтобы снизить шанс заразиться, пишет 5000-ный. Ну, в принципе, это логично. Торговые центры, наверное, посещать лишний раз не нужно, потому что там очень много людей. Да, ну, в общем, места массового скопления людей – это всегда такие места, где зараза легче всего передается, поэтому имейте в виду, пожалуйста. Про семью не факт, в прошлом году семья болела гриппом. Я нет, пишет 201-й. Ну, молодец. Я не только видел, я участвовал, пишет, да. А у кого-то проверяли температуру в метро сегодня? Кстати, тоже интересно, говорили, что на выходе из метро будут проверять температуру выборочно. Может быть, кто-то попадал уже под эту историю, и позвоните нам тогда 7373948 и расскажите. Интересно, как это происходит. Говорят, что выборочно в метро у людей проверяют температуру. Правда, неправда, не знаю. Я тоже пересаживаюсь в свой автомобиль, чтобы мне не чихнули в морду в транспорте. СЛД говорит, ну и да, правильно, правильно. А в детских садах у всех проверяют, пишет Игорь Игоревич. Это мы знаем. А в метро проверяют или нет? Потому что обещали, что будут. Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро. Это Владимир, Москва.
Да.
Алексей, слушайте, ну... проверяют, не проверяют. Ну, проверяют вот температуру, допустим, в школах, гимназиях, везде. Это всегда так было, оно проверялось, да? А о том, что там пересаживаюсь в свою машину. Вот я работаю личным водителем. Шеф сейчас улетает в Италию. Угу. Возвращается в воскресенье. Я ему говорю, шеф, может это... Ну, намекаю туда-сюда. Ну, вы же понимаете, что меня никто не слышит.
Угу.
Как вот... Ну, если суждено, на заправке на меня кто-то покашляет, и все. Ну, что здесь говорить? А как таксисты работают, бедолаги, ребята? Вот они в Шереметьево, там строго, там, ну, говорят, да. Встречают жестко, строго. Но они работают, маска не защищает, ничего не защищает. Как вот нам быть водителем, которые непосредственно с людьми работают, Я готов сидеть в этом Мерседесе, не вылезать из него там неделями, пока пройдет коронавирус, но... общение-то не только от меня, от одного. И вы точно так же. Вы можете ездить на машине домой, на работу, в метро не ходить.
Ну, давайте попробуем минимизировать просто эти, скажем, случайные встречи.
Я, знаете, больше глобально задумался, и утром жене это озвучил. Она говорит: слушай, ты куда-то полез вообще не туда. Я говорю: слушай, ну вот если глобально разобраться, введут, допустим, пойдет паника, введут карантин, это миллиарды долларов. Представляете, Москва-Сити на карантин станет. Все госкорпорации просто, это глобально, каждый день будет теряться миллиарды долларов.
Так уже.
Это все упадет, все вообще, мы просто будем нищие, а пострадают обычные люди, потому что они закредитованы.
Да.
И с утра до вечера я ей объясняю, что мы делаем только то, что зарабатываем деньги для того, чтобы прокормить банки, прокормить себя, прокормить семью. Если встанем на карантин, то все.
Не, ну если рубль подождите, если я вам так скажу, если рубль упадет, например, то вы наоборот свои кредиты закроете гораздо быстрее.
Послушайте, а где я возьму эти деньги, если, допустим, мой руководитель скажет: Володь, ну в стране карантин, за что я тебе должен платить деньги?
А вы должны каким-то образом понять, что не упадет. Понимаете, да?
Я всю голову сломал. Если вы посоветуете, я буду...
Я не берусь, вот честно, потому что я вот советчик в этом смысле не очень. Экономистов надо послушать.
Экономисты молчат почему-то.
Они сами ничего не знают, потому что... Вот никто ничего не знает. Сейчас вот пошла лотерея. Всякое может быть. Я посмотрел самые негативные прогнозы по коронавирусу на планете Земля. Там уже вообще чуть ли не в средневековье нас он отбросит. И...
Ну, этого, конечно, не случится. Это будем надеяться.
Кто знает.
Но если... Вот я реально думаю о реальных вещах. Если страну, как Китай, закроют... Ведь Китай, посмотрите, он же полностью остановил все производства. Все остановлено. Как люди там живут. И опять, уровень жизни у китайцев, я думаю, что намного выше, чем у россиян. Они не едят там какую-то плохую еду или там некачественно. Они ведут здоровый образ жизни. Но вы посмотрите, туристы сюда приезжают китайские. Они, им далеко за 60 и за 70. Но наши пенсионеры так не выглядят и не путешествуют по всему миру. Поэтому наш возрастной порог, мне кажется, будет намного меньше, если смерть начнет.
Вот, посмотрим, ну, посмотрим.
Так.
Понял. Спасибо, спасибо большое. Да, спасибо большое. Чувак молодец, который звонит, пишет Макс. Правильно мыслит, не убежать никак от судьбы. Это фатализм называется. Если что, Макс, имейте в виду. От судьбы-то, конечно, если уж вы верите в судьбу, не убежишь. У верующих людей другая есть формулировка на этот счет, она звучит так: все в руках Господа. Вот. Но есть еще одна формулировка, которую мы тоже знаем: на Бога надейся, но сам не плашай. Такая вполне себе народная. Поэтому отказываться от того, чтобы защитить себя, по крайней мере, попытаться, да, минимизировать риски, не нужно. А иначе, знаете ли, ну, можно так на мотоцикле без шлема ездить, вот, нестись 300 по городу, и, ну, на все воля Божья. Ну, оно, конечно, так, оно, конечно, так. Но зачем привлекать к себе внимание, так, Господне, раньше времени? 2 недели все сидят дома, а потом железнодорожный занавес, пишет Алекс Дав. В этом плане Москва самый опасный город, несколько международных аэропортов, пишет Сергей. Да, Москва, в принципе... Если из российских городов, будет самым опасным, скорее всего, городом. По какой причине? Здесь очень много людей, высокая плотность. Здесь общественный транспорт развит. Вот. Здесь торговые центры. Ну, просто много людей. Все. И они на достаточно таком небольшом клочке земли. То есть вы понимаете, что в Москве это где-то около там, 1/10, даже чуть больше всего населения России. Ну, это, конечно, это плохо с точки зрения разных угроз. Болезней каких-то, бомбардировки какой-нибудь, еще чего-нибудь. Ну, то есть разные угрозы существуют для жизни человека. И чем плотнее люди живут, тем больше этих угроз, и тем страшнее будет урон в случае, если эти угрозы реализуются каким-то образом. Так, а можно и в шлеме, но с сердечком, которое пошаливает. Да, можно и так. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Да.
Ну вот паника вот эта вот, меня просто напрягает паника. Поскольку я сам, ну, как бы скептически отношусь к этому коронавирусу, вот, поскольку, ну, могу, ну, как бы объяснить. Вирус грипп, он намного опаснее, чем этот коронавирус. Первое, люди читают, слушают какую-то информацию непонятную, где хоть они ее берут. Вот.
от коронавируса не умерло ни одного человека. От коронавируса не умерло ни одного человека моложе 60 лет.
Угу.
Вот, только вот это единственный врач, и то там, ну, что-то там все покрытое мраком.
Ну, знаете, в чем вот дело? От гриппа можно привиться, от коронавируса нет. Вот да, и все смотрите, отличие, пока.
Да, смотрите, по гриппу, я вот специально открыл информацию по гриппу. Гриппа разновидностей около 100.
Да,
вот
много раз. Да.
А прививок всего 20. И почему каждый год прививается от гриппа? Поскольку он мутирует.
Угу.
Вот, поэтому грипп можно заразиться гриппом и умереть, и прививка, ну,
да,
не поможет.
Тот
поскольку
же самый птичий грипп, да, свиной грипп.
Да, поскольку он мутирует, и он гораздо опаснее. Да, и умерло за это время, вот сейчас, в данный момент. Вот сколько вот мы знаем о коронавирусе там с января или с какого там декабря, да? Вот, там умерло у нас сколько там, около 3000 человек, да, около 300 человек. А от гриппа умерло порядка 100 тысяч человек.
Это откуда
время
данные?
Это ВОЗ, посмотрите.
Точно?
Да. Не, ну от обычного гриппа пневмонии умерло больше гораздо народа.
Пневмонии все-таки. Понял.
Ну, грипп, да, ну, понятно, что пневмония – это не вирус, пневмония – это бактерии, да, и там антибиотики помогают, там это есть лекарства. От гриппа лекарства нет, только вакцины, которые каждый год их там пролонгируют, грубо говоря, поскольку вот эти вакцины, они, допустим, вакцины.
Кстати,
в этом
Данди
году,
предлагает вам такую историю, вот он предлагает такое понимание. Просто коронавирус как новый ребенок, поэтому ему много внимания, а грипп ребенок постарше.
Да, ну на самом деле это еще, ну вот скажем так, мы россияне, народ такой, что мы, ну как бы переживаем любые кризисы, у нас и климат позволяет суровый. И задайте вопрос европейцу, посадить картошку, да, он на вас глаза вытаращит и скажет, что такое, как-то. А мы можем приехать на дачку, посадить картошку, никакой нам, и магазины будут пустые, ничего страшного, переживем, рыбалка, охота, картошка.
В каком-то смысле я вас понимаю, но 15 миллионов не смогут. Ну, то есть вся Москва нет. Спасибо, 7373948, некуда будет деваться, то есть это прям надо будет сильно уезжать в регионы. В если вдруг вот мы подразумеваем, что какое-то страшное нечто будет происходить. В Москве кончились инфракрасные градусники, маски и дезинфицирующие растворы на хлорке, пишет Костя из Митина. Заказы на маски и хлорку расписаны уже на месяц. И зачем? Ну вот градусник, окей, инфракрасный. Зачем вам инфракрасный градусник? Зачем вам маска? Маска нужна, чтобы не заразить других, не забывайте об этом. Дезинфицирующие растворы на хлорке. Но если только дома протереть, а так что вы будете еще этой хлоркой протирать? Непонятно. Я сажал картошку, спасибо, больше не хочу, пишет Алексей. Я, кстати, тоже. Если что, под Воронеж уеду, 40 километров, пишет Сергей, правильно. Эксперты говорят, что угроза коронавируса в быстрой мутации, когда вакцину просто не успевают изобрести. Уже существует почти 200 мутаций этого коронавируса, пишет Макс Р. Если будет совсем плохо, поеду жить на дачу на Аку, пишет Недобрый. А уже начали по чатам разносить сообщения. Да-да-да, командор, эти... Сообщение — это фейк. Зеленка и анальгин нас спасут и 6 соток, пишет Фритюр. Ну, может быть. Но вообще логичнее, конечно, если речь идет о заболевании, которое вот так воздушно-капельным путем передается, да, и не только. Логичнее находиться там, где нет людей. Ну, то есть ты просто едешь в деревню, там поменьше народу, на отшибе себе живешь, пока все остальные вымирают. Ну, есть шанс от чего-нибудь другого там помереть, ногу сломать куда-нибудь, в овраг свалиться и помереть. Или от алкоголизма спиться еще можно. Это же делать нечего. Ну да, да. Девятиэтажка, живу на первом, и погреб есть, а там всегда 2 метра, картохи есть и соленья стоят, пишет Антон. Ну и хорошо. Дети, это не зря тут по телевизору крутили «Обитель зла». Ну, сейчас все на этом зарабатывают, конечно же. И телеканалы, которые развлекуху всякую крутят там про вирусы, заражающие все человечество. А как понимают, что это коронавирус, если китайцы не представляют штамма этого гриппа? Это не грипп, вроде бы, а все-таки коронавирус. Хочу, новости хочу, пишет Фритюр. Я тоже хочу, вот сейчас вот Женя пришла, будет вам читать. Как в фильме «Эпидемия», пишет Анатолий. Так комары прилетят, пишет 32-й. А сколько живет один комар? И на какое расстояние может летать комар? Кто-нибудь у нас есть специалист по комарам? Серьезно, сколько живет комар? Ну-ка дайте мне... А, нет, у меня времени. Я вам расскажу, сколько живет комар сразу после новостей. Девять 9:35 в Москве, я выяснил, комар живет, мужик, 10 дней, мужик комара, а комариха живет, мужик комарихи, комариха живет 35 дней, 40 дней, и летают они на 50-200 километров. Но один слушатель написал, что они вирусы не передают, а мне тут же сказали, а лихорадка денге. Денге есть, братан? Такая вот лихорадка денге. Вот, оказывается, тоже вирусы, тоже передается. То есть какие-то вирусы комарами передаются, а какие-то вирусы не передаются. Что там насчет коронавируса, сказать не могу. Но, короче говоря, надо быть где-нибудь подальше от этих комаров, чтобы 200 километров от людей, все. Где там эти, как их звали, Лыковые? Не помню, все время фамилию забываю. Вот эти вот люди-то в Советском Союзе. Ладно, омбудсмен Татьяна Москалькова. Ни одна жалоба не останется без ответа. Об этом аргументы и факты пишут. Смотрите, москвичам пообещали апрельскую погоду раньше срока. Можете посмотреть вечернюю Москву. Пневмония, преследование. Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост. Можете почитать по этому поводу, что пишет у нас Коммерсант. Известия. Весенний звон. Букет к 8 марта в этом году обойдется дороже на 10-15%. Господи, это важно. Так, это известие. Да, опубликована переписка погибшего в бассейне Диденко про сухой лед. Это московский комсомолец. Можете посмотреть. Идем дальше. Семь 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Довалить надо из города, я чувствую. Из этого гнилого города. Ну, в смысле, все города гнилые. Я просто хотел бы это подчеркнуть. Вы не думайте, что я только про Москву. Москва наилучший из городов, но все города гнилые. Поэтому и Москва тоже, конечно, гнилая. К черту, все эти города. Муравейники ваши, да? Разносчики заразы. Надо на природу, надо вот к земле поближе, в воздух где свежий, а? Где-нибудь в Оренбургской области, в степях, хорошо. Да? Ну, там чума, может быть. А сейчас в интернете выживальщики призывают закупаться впрок, думаю, не без помощи маркетологов, пишет Алексей Колпаков. Ну, вот мы потом и съедим у этих выживальщиков. Это шутка, шутка. В этом вся суть современной макроэкономики. Потери не из-за вируса, а из-за опасений по поводу вируса, пишет Виктор Корга. Конечно, истерия — это классно. Ничто не продается лучше, чем страх. Города — это не очень, страшнее только деревья. Да, 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 Андрей, это хорошая песня, да, классическая в этом смысле. Я почему-то о ней забыл. А, да? 7373948. Да. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро,
вы, Алексей. Да, вы уже поддались панике?
И смотрите, и вся скучающая публика.
Да.
Когда я слышу ежедневно, сотни раз повторяемое присловие в каждом новостям, что в Италии колоссальное количество заболевших,
2000.
Россия единственная страна, их нет. Я всегда вспоминаю классиков, знаменитые, ну, к примеру, знаменитый слоган Толстого. Он сказал, что сила правительств в невежестве граждан.
Угу.
Поэтому они делают все, чтобы не допустить всеобщего образования. Почему в Италии есть, а у нас нет? Очень просто.
А вот как вы сами себе задаете вопросы? Сами отвечаете. Ну хорошо, давайте, давайте.
Сейчас в Италию из азиатского направления прилетите, и вы не выйдете из самолета, ни один человек. Стоит специальная бригада, меряет температуру и четко выделяет. Прилетите из Китая в Москву. Вы никого не увидите, никаких бригад. Вот почему в Италии есть, а у нас нет. Вот это невежество считать, что априори может здесь быть что-то лучше, потому что мы консервативная страна, и у нас семейные ценности, несмотря на то, что мы занимаем первое место в Европе по неполным семьям, и по разводам и брошенным детям. Вот так рождаются мифы в головах тех, кто сам не знает, чего он хочет, знаете?
Поэтому... Нет, пока непонятно. Пока вы сказали, ну, вот... Михаил, о том, что замечательная Европа, и там диагностируют коронавирус, а у нас нет.
Нет, конечно. Поэтому у нас и нет этих... Дальше не будет никакого, как это, кордона, как это называется у нас, ну, когда изоляции, не будет, потому что мы не в состоянии это организовать.
Конечно, мы не в состоянии.
мы не в состоянии, мы настолько развращены бездействием любого и отсутствием дисциплины, что у нас не будет никогда этого санитарного контроля, кордона. А вот...
Алло. Вот все, контроль осуществил кто-то все-таки. Михаил, я не прерывал, клянусь. Ну, все понятно с Михаилом в этом смысле, да, он как всегда, в своем репертуаре тут добавить нечего. То есть все не понимают, потому что вот у нас все плохо, а у них все хорошо, и кто это не признает, тот вот невежественен. Окей. Да, из Рима прилетали выходные знакомые, всех 2 часа до выдачи багажа проверяли, мерили температуру, осматривали и так далее. Не думаю, что из Китая не проверяют, пишет Анна Зарай. Ну, Михаил, вот, считает, что не проверяют. Переубеждать его в этом невозможно. К сожалению, вот это невозможно. Если человек принял эту позицию, он ее принял. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Говорите. Добрый день.
Да.
Юрий, Москва.
Да.
Я уже как-то писал вам под ником Пещерец, что все это лажа полная, и могу сейчас аргументировать.
Лажа-то что
дело
именно?
В том, что... А вот эта вся шумиха, хайп вокруг коронавируса. Объясняю, значит, 80 тысяч китайцев, заболевших, не умерших, делим на миллиард. Сколько получается? 0,008%.
И что?
А эпидемия считается с 10% заболевшего населения. 10% заболевших, а коронавирус уже пошел на спад в том месте, где началась эпидемия, в Ухане. Угу. Уже он прошел свой пик. Поэтому вот и считайте эпидемию,
скажите, пожалуйста,
или это хайп обычно.
Скажите, пожалуйста, но если все так просто, почему же правительство, всех стран, которым невыгодно, подыгрывают этому?
Ну, Алексей, я чуть-чуть постарше вас.
Давайте.
И этих вирусов на свиных гриппов.
Да я свиной это тоже помню,
уже, и птичий помню. За эти 20 лет их было штук 5.
И атипичную пневмонию.
И все началось одинаково и заканчивалось одинаково.
Да.
Все произойдет одномоментно, вот обрубят, и об этом все перестанут.
Я понял. Но скажите, пожалуйста, почему правительство-то тогда? Почему они на это реагируют как на что-то серьезное?
Ну, представьте, что вы правитель, вы должны заботиться о своем народе, потому что если вы не будете...
Ну, а почему не выйти и не сказать, это все чушь? Вот вы ранее же вышли, сказали, все чушь, а потом как начали все болеть неистово.
Ой, ну
вот
кто...
Вот Дональд Трамп,
Алексей,
говорил,
ну,
что это чушь.
Ну, кто все-то? Какой процент заболевших в Иране? Ну, уже сколько примеров приводилось от пневмонии и гриппа? В 100 раз больше, в 1000 раз больше гибнет людей. Ну, о чем мы говорим?
Вопрос.
Что это полная лажа.
Ну, я понял. Не, я понял. Тоже позиция. Спасибо большое. Вот у Михаила была позиция, что, значит, у нас никого не проверяют. Нигде здесь пишут, слушайте, Михаил, может быть, доедет до аэропорта хотя бы, там, до Шереметьево, вот, пишет недобрый терминал F и увидит, как проверяют. Это первое. А вот слушатель говорит, что это все полная лажа и, значит, слишком мало заболевших для того, чтобы говорить о какой-то эпидемии. Но я так понимаю, что современное врачебное сообщество, оно же оценивает перспективу развития этого заболевания еще, плюс ко всему. То есть, что будет дальше, они же это оценивают. И вот на их взгляд, вероятно, перспектива, ну, такая, не очень хорошая или очень нехорошая. Выберите сами эту формулировку. Она какая-то ужасающая. И они об этом говорят. То есть, они говорят, что сейчас очень много. Они говорят, перспектива, то есть, мы не знаем, что делать. Вот. И было вроде бы заявление, что будет готова совсем скоро какая-то там вакцина, ну, в общем, лекарство. Потом сказали, что к середине 2021 года, а это, извините меня, больше, чем год еще ждать. Больше года ждать. К середине, если они только это сделают. То есть у нас только весна началась, ну, год 3 месяца там, да, год 4 месяца. Что делать? Сухари сушить. Говорит, ну да. А когда нет аргументов, аргументов становится «я постарше вас», пишет Айрат. Не, ну это важно, на самом деле, правда, если люди старше, у них может быть больше опыта жизненного, это вполне нормально. «Лучше быть развращенным невежеством, чем извращенным садомитом», пишет Игорь В. «Прилетели из Мюнхена 21.02.20 в Шереметьево Д, и никто ничего не проверял», пишет Мария. Ну так Д и Ф – это разные буквы. Мария, да? Или из Мюнхена надо тоже проверять, считаете? 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, если кто-то чувствует какое-то недомогание, проблемы, вы можете идти в больницу и говорить, что у вас... Вы думаете, что у вас коронавирус. Да, многие так и делают, вполне себе приходят.
Я думаю, что в мире интернета скрыть ничего невозможно. Вот просто невозможно и все. Так же, как вот этот парень, у которого сейчас нашли коронавирус в России. Уже есть видео в интернете, где он по этому поводу шутит. Вот, видимо, не понимая всей опасности, которая ему грозит. Он шуткует, прикалывается. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Дмитрий, Москва.
Да.
Мне вот интересно по коронавирусу. Ванга в своих предсказаниях что-нибудь упоминала, как вы думаете?
Я думаю, что Ванга — это фейк, созданный для того, чтобы увеличить турпоток в отдельно взятую страну. Как вам такой вариант ответа?
Ну, некоторые предсказания ее, по-моему, сбывались.
А, да некоторые предсказания и мои могут сбыться. Точно. Ну, вполне мои даже могут сбыться, и какие угодно предсказания могут сбыться. Вот, например, предсказания. Вот все, кто меня сейчас слушает, слушайте внимательно. Рано или поздно все мы умрем. Доброе утро, дорогие друзья! Кто-то из вас будет богатым, кто-то из вас будет бедным. У кого-то будет сын, у кого-то дочь, а у кого-то и сын, и дочь. Имейте в виду, кто-то из вас завтра потеряет все деньги. И знаешь, что самое интересное? Кто-то реально потеряет. Вот. А кто-то завтра выиграет в лотерею. В метафорическом плане. В лотерею судьбы. 7373948. Как вас зовут? А кто-то из вас заразится коронавирусом.
Здравствуйте.
Я надеюсь, что это и будете, знаете, не вы.
Да, из прошлого опыта, правда, давнишнего, я заканчивал одно специализированное военно-учебное заведение высшее, да. Как раз связанное с применением, но будем говорить так, и в том числе организация эпидемиологических и других мероприятий по случаю очагов заражения различными вирусами, ну, там, в данном случае, там, рукотворными. А все, что сейчас делается, на самом деле, это поверхностно, очень поверхностно. Потому что действительно, вот как говорят, там терминал F там, перекрыли, терминал D никто ничего не делает, хотя в терминал D прилетает гораздо больше народу, чем в терминал F. Терминал F это сейчас, например, в основном практически чуть не чартерный терминал, там практически регулярных рейсов очень мало осталось. Вот, поэтому, судя по тому, как происходит дело, у нас действительно больше, так сказать, ну, я бы сказал так, показательных, будем скромно говорить, показательных выступлений, потому что все прекрасно понимают, что действительно, вот даже то, что сейчас поймали человека там у нас, который там выкладывает видео там и так далее, это легкая форма пневмонии и легкая форма вирусного заболевания. Тем более, самое главное, что все понимают, что на сегодняшний день ни от одного вируса у нас практически нету никаких лекарств. Все вот эти орбидолы, там какие-то кагоцилы и так далее, все это на самом деле фейк. Вот это действительно фейк. Нет никаких доказанных случаев, что какие-то вирусы реально вылечиваются какими-то лекарствами. Комплекс лекарств, да, и витамины и так далее. То есть обычное поддержание иммунной системы человека. В чем страх сейчас нынешних руководителей различных государств о том, что первое, это новый вирус, новый, его никто никогда не видел, не знает, это первый, вот страх перед неизвестным. И второе, что есть повторные случаи вылечившего человека и который заболел вновь. Вот это два момента страшных, ну не обнесал страшных, опасных. И просто опасность заключается в том, что просто пока нету знания.
Там как вот это лечить, да? И что с этим
не
делать?
Не просто как лечить, а откуда это взялось? Потому что на сегодняшний день нету ни одной четкой, абсолютно подтвержденной теории там от кастологической или там от того, что там мышей жрали, или летучих, или там змей и так далее. Нет, может быть, там кто-то еще где-то там распространял искусственно. Все разные версии. Вот самое страшное. Как только разберутся с этим, действительно все это рухнет сразу, это ажиотаж. Это сразу. Потому что если этот вирус будет повторным, если вот эта атипичная пневмония, там этот самый вирус птичий, который приходил там чуть не два раза, второй раз умерло не меньше, чем в первый раз, а то и больше. Но не было никакого
заказа. Не, было уже. Не, ну естественно. Страх.
Потому что уже, да. Хотя количество смертей было, как ни цинично говорить, было больше.
Поэтому, вот, да, спасибо большое. Поэтому грипп никого не впечатляет, поэтому ДТП на дорогах никого не впечатляет. Поэтому всегда нужно понимать, что когда ты работаешь с массами, ты работаешь с эмоцией в первую очередь, а не со знанием каким-то в процентном соотношении. Иначе, когда падает самолет, можно сказать, ну и чего? Ну как же, самолет упал. Ну, слушайте, за это время на машинах наколотились гораздо больше людей. В процентном соотношении никто не погиб. Вот самолет падает, вы говорите, слушай, в процентном соотношении это 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0, там 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0, одна там целая. Понимаете? Ну, не целая, конечно.
А какая-то одна миллиардная. Понимаете? Процента людей погибло сейчас на Земле. Ну и чего? Да и все равно. Ну и правда, и все равно. Если такими методами... Если масштабно судить, на планете Земля, например, 7,5 миллиардов, да, человек. И вот погибли одномоментно 100 человек. И что? И что? Вот так вот, если задуматься. Это все равно, что имея на руках 7,5 миллиардов долларов, потратить 100 долларов. И что? Вы даже вот, представьте себе, у вас 7,5 миллиардов рублей, и вы идете и покупаете себе чай за 100 рублей. Вот, это вот такие потери, чтобы вы понимали. То же самое и здесь, когда говорят, ой, коронавирус, что подумаешь? Ну, а что? Это что-то новое, неизведанное, неизвестно, как повернется. Помешались люди на коронавирусе, пишут Котельники. А потом в России один человек уже от умопомешательства на фоне вируса прилег в дурку. О, такое бывает еще с людьми, которые говорят о демократии. Бывает тоже с Москвы. Так, звонящий только что человек очень заикался. Раньше произошло чудо, пишет Савично. Да, разве? Мне никогда так не казалось. Вопрос на засыпку. Лечение будет по страховке и полису ОМС или за доплату, пишет Катя. Я думаю, что это будет все, конечно, по ОМС, и даже, может быть, и без ОМС, и ДМС, и всего чего угодно, просто потому что это, честно, такое опасное заболевание, и срочно вас нужно лечить. Ну, или уничтожать, но у нас вот нет такой функции, чтобы уничтожать. 7373-948, значит, только лечить, такой вариант. Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый день.
Да, пожалуйста.
Это Юрий из Москвы. Как бы хотелось бы дать несколько рекомендаций профессионально.
Давайте.
О том, как себя вести, собственно, при этом вирусе. Ну, и немножко рассказать вообще о вирусах.
А вы врач?
Да.
Да, пожалуйста.
Значит, вирус, структура его точно действительно пока что неизвестна. Исходим из этого. Не будем как бы брать во внимание, откуда он взялся, вывели его там в лаборатории или он сам мутировал, это не суть важно. Угу. Важно, что это новый вирус, в отличие от того же гриппа, который, в общем-то, хорошо известен. И действительно от гриппа умирает в год не 100 тысяч, как здесь некоторые говорят, а 650 тысяч угу. человека. Значит, но вопрос-то в чем? Вопрос в том, что данный вирус очень контагиозен. То есть заражаемость у него высокая, угу. такая же примерно, как и при гриппе. Значит, и летальность, несмотря на то, что говорят, что как бы там она не совсем большая, она приличная, достаточно угу. приличная. Конечно же, умирают не собственно от самого вируса, а от осложнений, в первую очередь, значит, повреждается, естественно, легкие. Угу. Структура самоткани и так далее. Значит, если не принимать действительно толковых мер, грамотных, в первую очередь карантинных, то вспышка перейдет в эпидемию. Значит, а что такое карантинные меры? В чем суть их? Суть в том, чтобы растянуть ее во времени, то есть не допустить одновременного заражения массового количества людей, иначе угу. просто больниц не хватит. Поэтому смысл в чем? Смысл в том, чтобы переболеть в небольшом количестве одномоментно. Значит, и чтобы медицина справлялась с этим. Тут могут быть сложности, потому что контагиозность вируса такая, что как бы в Москве это плотность населения в 4 раза больше, чем в Ухане. Угу. Не надо это забывать. Значит, при этом наша медицинская служба эпидемиологическая, она, ну, скажем так, мягко после всех этих лет не на высоте. Поэтому тех и специалистов уже как бы способных работать во вспышках не так много. И как бы со средствами не важно. Значит, кроме того, не существует действительно специфического препарата против этого вируса, который бы, как и mm-hmm. против любого, в общем-то, другого вируса. Есть там ацикловиры, там всякие ну, и прочие препараты, но они как бы действуют на, ну, в общем, уже известные вирусы, и то в ослабленном виде.
Mm-hmm.
Поэтому... Для конкретно, для человека, что нужно? Первое, нужно постараться или заразиться в ранний момент, когда еще медицина способна его оказать ему помощь, и через, например, интенсивную терапию, когда ну, реанимации не будут забиты.
Ну, понятно.
Людьми он переживет как бы вот этот тяжелый период. Потому что если начнется массово, то просто не хватит на всех мест. И второе, что может сделать каждый спокойно, действительно носить маску, то она не спасет, потому что он бьет на слизистые. чихнет на слизистую глаза и достаточно. Ты рукой к чему-то коснулся, палец в рот, достаточно. Значит, поэтому, значит, необходимо уже сейчас все-таки начинать принимать противовирусные препараты. Какие? Любые. Те, которые, потому что хоть структура вируса и отличается от всех других, но как бы свойства его, как таковые, вирусные, они таковы, что вот эти вот противовирусные препараты смогут незначительно поднять иммунитет, ну, в частности, уровень интерферона, да, в организме. И задача главная, ключевая, чтобы пережить эту эпидемию в легкой форме. Потому что мы не знаем там действительно точно, стойкий у него иммунитет, не стойкий. Важно вот сейчас протянуть ее, как бы, грубо говоря, на ногах. Поэтому противовирусные пьем, руки моем и прочее, это да. Значит, нос смазываем противовирусной мазью. Ну, а как бы, когда уже начнется, то надо уже заранее, в общем-то, знать, куда поедешь.
Ну, понятно, понятно. Поедешь, в смысле, лечиться, имеется в виду.
Естественно, естественно, да.
Ну, да.
Ну, с другой стороны, я скажу так, конечно, немножко вот эти ужастики китайские, они как бы, ну, поднатянуты. Мне приходилось работать в таких действительно серьезных инфекциях. Пока что этот вирус, он не настолько ужасен, как о нем говорят.
Но, тем не менее, впечатление о нем именно такое, а это сказывается на экономике и на политике.
Ну, конечно, вы же видите, как китайцы все это преподают. Народ падает на улицах, и все как бы все это... Тут еще же средства массовой информации.
Да, журналисты всегда работали прекрасно в этих случаях.
Нет, нет, это, кстати, хорошо, что они работают, потому что замалчивание властей, оно как бы всегда оказывает худший момент. Народ ходит, да, абсолютно не в курсе. Поэтому и получаются там миллионы, как при испанке. Угу. В то время-то не было интернета.
Не было, не
было. А в газете не все напечатаешь. Поэтому вы, журналисты, в общем-то, правильную работу делаете, я считаю.
Спасибо. Вы врачи тоже. Вот так вот. Сойдемся на этом. Не, правда, спасибо вам большое за обстоятельное объяснение того, что сейчас происходит. Спасибо.
Пережить в легкой форме.
Да, спасибо. Вот спасибо большое. Вот интересно, один из наших слушателей, врач, дозвонился и, мне кажется, рассказал все, как можно было рассказать. Во всяком случае, понятным для нас языком. Единственное вот это слово, контагиозность, да, сначала испугало, но потом стало понятно, о чем идет речь. И все нормально. Брат приехал из Франции, поднялась температура, вызвал врача, первым делом спросил, ли был ли за границей, сказал, да, увезли в больницу, сдали анализ на корону, результат отрицательный, город Курск, привет Михаилу, пишет Ярослав Олегович. Сокрытие лица в общественных местах, ношение масок у нас запрещено законом, пишет 17-й. Ладно, глупости не говорите, речь идет именно о каких-то мероприятиях, имеется в виду массовых, да, когда люди начинают закрывать лица и громить все вокруг. Все остальное, ну, перестаньте, что там запрещено законом. То есть у меня есть ощущение иногда, что люди в своей борьбе и вот в этом своем духе противоречия стараются уж так сильно, что начинают противоречить логике. Ну, вам уже говорят в открытую, власти говорят в том числе, мойте руки, надевайте маски, все. Вы все еще настаиваете на том, что у нас это запрещено законом. Да просите, не... Люди для закона, а закон для людей. Знаете, вот когда-то так про субботу сказал Христос. Вот примерно так же, примите это. Законы для вас, а не вы для законов. И поэтому, когда речь идет о том, что людям, допустим, в определенный момент там, закон какой-то не нужен, неудобен, есть возможности общественного договора, при котором... В общем-то, этот закон будет, ну, не учитываться, так скажем. Какое-то время его не будут учитывать, этот закон. Такое бывает вполне себе, потому что все мы, в общем-то, живые, и мы не роботы, не механика какая-то тупая. Мы тупая не механика. Вот так мы, да, биомеханика тупая. Расскажите, когда в бильярд пойдем играть? Ну, не в бильярд, а на бильярде, во-первых. Во-вторых, никогда, скорее всего, не пойдем. Ну, а если когда-нибудь пойдем, то и здорово. 10:00. Новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.